У них еще было время. Немного, правда. Но скоро оно подойдет вплотную, и никто его не видит, только Сварог с Марой. Что же, поставить все на единственный козырь? Топор Дорана? Но зеркало он не смог прорубить? Застрял наполовину? Сварог махнул Маре и бросился назад к ощетинившимся мечами спутникам, недоуменно вертевшим головами. Следом грохотали шаги, послышалось что-то вроде удовлетворенного утробного ворчания. Сварога вел инстинкт, а не рассудок. Такое с ним случалось не впервые, и всегда он оставался цел. Он молча указал Маре на ближайший проем, и она ногами вперед метнулась туда. Слышно было, как она, гремя чем-то звонко, царапая металлом о металл, катится вниз, стук подошв. Краем глаза Сварог заметил вспыхнувший далеко внизу свет, и почти сразу же раздался крик Мары: «Сюда все!» Ничего не стоило говорить. Он лишь мотнул повелительно головой, и все, один за другим, бросились в проем без промедления и дискуссий. Замешкавшегося Паколетта Сварог сцапал за шиворот и отправил вниз, как мешок. Оставшись в одиночестве, оглянулся. Великан задержался возле кошки с отрубленной головой. Вокруг нее уже натекла черная с алым отливом лужа. Взвыл, замахал лапами, метнулся вперед, но Сварог вперед ногами бросил тело в туннель, покатился на спине по наклонному гладкому металлическому скату, гремя мечом, прижав к груди топор и прикидывая трезво: неизвестному монстру сюда ни за что не пролезть, если только он не умеет вытягиваться шлангом. Спрыгнул с высоты примерно 3/4 уарда, легко удержался на ногах и оказался в широком туннеле, параллельном только что покинутому ими, но короткому, с тупиками в обоих концах. Лестница с железными фигурными перилами ведет вниз. Прислушался. Наверху ревел великан. Судя по звукам, наотмашь валил кулаками в стены, но спускаться что-то не торопился. Не следовало вообще-то тыкать оружием во все непонятное, но Сварог еще более уверился, что топор рубанул сам по себе, хотя таких штучек за ним раньше и не водилось. Топор принадлежал еще более далекому прошлому, чем туннель, но от обеих эпох остались лишь легенды. Поди усмотри связь, поди пойми сходу. Он без промедления стал спускаться по лестнице, громко напомнив про боевой порядок. Впереди услужливо вспыхнул свет, что-то вроде лестничной площадки. Круглый зальчик со статуей посередине, черный камень, обнаженная женщина на спине могучего оленя, снова лестница, несколько раз изгибавшаяся под прямым углом. Сварог уже понимал, что на тот берег вряд ли попасть, выбраться бы наверх. Он приободрился, подумав, что есть шанс оказаться вне кольца блокады. Самое приятное, никто больше не беспокоит, не навязывает с рыком и воем свое общество. В очередной раз вспыхнул свет. У Сварога уже не было сил удивляться, но он все же удивился. Они стояли на перроне. «Вот вам метро». Вот вам и станция. Два ряда рельсов уходят в туннель справа и слева, и у перрона стоит поезд, светло-синий с красным, вагоны, не тронутые ни ржавчиной, ни гнилью. «Это же поезд!» — воскликнула Мара. «Только без паровоза», — кивнул Леверлин. «Я их видел в Снольдере и даже ехал однажды».
«Я тоже», — сообщил Шедарис, — «даже два раза». Когда там служил. Паровоза и в самом деле не видать, а рельсов только по два. А как же он не падает?
«Образованные вы у меня ребята», — сказал Сварог задумчиво. Подошел к краю перрона, заглянул в вагон. Он был полон скелетов.
Кости грудами валялись и на скамьях, и на полу. Не видно ни клочка одежды, но не похоже, чтобы мертвых кто-то трогал после того, как случилось нечто, и поезд навсегда остался на станции. Просто останки естественным образом переходили в состояние скелетов, костяки разваливались, черепа падали, раскатывались. «И вон там», — показала Мара. На перроне, у ведущей вверх лестницы, лежало еще десятка два скелетов. Да, судя по их позам, Сварог угадал верно, и мертвецов никто не трогал. Но что же здесь произошло? Быть может, за красивым псевдонимом «Шторм» скрывается некрасивая, насквозь обыкновенная война? Следов пламени нет, поезд не обстреливали. Нейтронная бомба? Кто бы тратил их на метро? Газ? Бактерии? Газ давно разложился бы. А вот бактерии — твари живучие. Подземелье когда-нибудь связывали с распространением неизвестной заразы? «Пожалуй, нет», — подумав, сказал Ливерлин. У Сварога чуточку отлегло от сердца, и он повторил вслух. «Значит, была война?» Он и не ждал ответа, понятно, но Ливерлин сказал тихо: «Возможно, и война». Сварогу показалось, что теперь он может объяснить кое-какие факты, мучившие его прежде полной несуразностью, объяснить существование кое-каких предметов и явлений, вроде бы и не полагавшихся данной эпохе. У него и раньше были подозрения, но внятно выразить их он не умел. И дело вовсе не в прогрессивном влиянии высокоразвитых ларов. Газеты, консервы, общее состояние умов, несмотря на замки, доспехи и пирамиду феодальных отношений, порой жизнь Ренера смутно напоминала Сварогу покинутый им 20 век, только лишенный кое-каких технических достижений. В образе мыслей, в укладе жизни было нечто, свойственное более поздним столетиям. Это улавливалось подсознательно, не находя выхода в словах. Лары здесь ни при чем. Они-то как раз тормозят прогресс. Сварог только теперь понял, что в Равене наблюдал вокруг себя то, что можно назвать мучительным, неосознанным повторением прошлого, новым витком спирали. Шторм смел с лица земли не примитивное общество, как написано в изданных наверху школьных учебниках, а то, что принято называть технологически развитой цивилизацией. То ли война, то ли неизвестное глобальное бедствие отшвырнуло обитателей планеты на тысячелетия назад, но не всех, а только тех, кто остался на Земле. Сколько же лжи в том, чему его прежде учили. Пожалуй, не меньше, чем в покинутом полузабытом уже мире. Над широкой лестницей висела продолговатая вывеска, желтая с черной каймой, знакомые руны, разве что начертанные каким-то неизвестным шрифтом, черные руны на желтом фоне. «Келинорт». Название станции, несомненно. Город здесь был и до шторма. Отчего-то вывеска рядовой станции забытого метро потрясла его больше, чем набитый скелетами поезд. «Поздравляю», — сказал Ливерлин. «Одну смертную казнь мы уже заработали за лазанье по запретным подземельям». «Что бы тебе раньше сказать?» — хмыкнул Шедарис. — Глядишь, испугались бы и не полезли. — Ничего, мы еще кучу приговоров заработаем, — сказал Сварог. — Со мной это несложно. Они стояли кучкой на перроне, словно и в самом деле ждали припозднившегося поезда. Шедарис присмотрелся к скелетам и сообщил. — Не нравится мне это.
— Что?
— А то, что при них нет ни монетки... Ни пряжки. Поезд-то уцелел почти как новенький. Сварог мысленно с ним согласился. Одежда, понятно, истлела, но металлических или пластмассовых предметов должно было остаться немало: часы, портсигары, авторучки, украшения, пуговицы, очки, кошельки, прочая мелочь. ничего, ни единой вещички. Если нечто уничтожало и неживую материю, оно обязательно растворило бы и поезд, и все вокруг, оставив голый камень.
«А лучше бы нам отсюда убраться», — сказал Паколет. «Не ровен час вынырнет еще что-нибудь припохабное».
«Пошли», — просто и буднично сказал Сварог. И первым шагнул на лестницу, руководствуясь примитивной логикой. Чтобы выбраться из метро на поверхность земли, нужно идти все время вверх.
Ну да. За поворотом на стене обнаружилась желтая стрела с черными буквами. «Выход в город».
Очередной лестничный переход упирался в кирпичную кладку. Судя по манере исполнения, эта чужеродная заплата принадлежала гораздо более поздним тысячелетиям. Сварог не ждал, когда сзади послышатся разочарованные вздохи. Он был зол из-за очередного провала, а потому смаху обрушил на стену топор, твердо решив прорваться с боем, чтобы там ни оказалось по другую сторону. Иного выхода все равно нет. Впрочем, он не крушил напропалую. Аккуратно вырубил прямоугольный кусок, скрепленных добротным раствором красных кирпичей размером с дверь. Кусок рухнул на ту сторону совершенно беззвучно, словно был сделан из пенопласта. Времени удивляться не было. На той стороне Сварог увидел темный, пыльный, сводчатый подвал, загроможденный бочками и ящиками насквозь привычного вида, и махнул своим. Он последним выскочил на ту сторону, прямо по вырубленному куску, и вдруг тот шевельнулся под ногами, поднялся навстречу, как подъемный мост. Сварог едва успел прыгнуть в сторону, а кирпичи легли на место и мгновенно слились со стеной в единое целое, так что никаких следов от топора и не осталось. Взлетела пыль. Все торопливо принялись сдерживать чихание. Теперь ясно, что имели в виду те, кто уверял, будто подземелья надежно запечатаны, — сказала Делия шепотом.
Сварог огляделся. Откуда-то просачивался полосочкой бледный свет, на одной бочке стояла пустая бутылка из-под дешевого вина и лежали огрызки яблок, самое большее суточной давности. Так что подвал был обычным подвалом, отделенным лишь несколькими ступеньками от того уровня, который на географических картах принято называть уровнем моря. Он поднялся по четырем деревянным ступенькам, потрогал дверь, потянул на себя, толкнул от себя, заперта снаружи на толстенный врезной замок. Сварог нацелился было рубануть по нему, но решил не поднимать шума и подозвал социально близкого элемента Паколета, чтобы заодно и проверить на практике его дар, бесценный, полученный от предков. Дар не подвел. Паколет наложил на замок ладони, возвел к потолку глаза, на лице изобразились вдохновение и сосредоточенность, и в замке что-то хрупнуло, скрежетнуло, должно быть, давно не смазывали. Сварог потянул дверь на себя, она и открылась. Петли завизжали, как убегающая от сексуального маньяка голливудская блондинка, и кто-то, стоявший спиной к двери над раскрытым ящиком, обернулся, охваченный вполне понятным испугом. Не каждый день из запертого единственного входа в подвал лезут непрошенные гости. Но чтобы паника не распространилась дальше, Сварог бомбой влетел в комнату и аккуратно оглушил хозяина, огляделся. Больше всего это напоминало заднюю комнату какой-нибудь лавки. Стол с весами и счетами, полки с кульками, бочоночками, мешками. Окно тщательно занавешено. Сварог отогнул уголок занавески, осторожно выглянул. По улице идут люди, проезжают экипажи. Что за улицу, он определить не смог. Хотел подозвать Паколета, но тот присел над ящиком, заинтересованно изучая содержимое. Мешочки с какой-то сушеной травой. Один развязан.
Тем временем в комнату вошли остальные. Сварог кивнул Маре на дверь, ведущую, скорее всего, в лавку. Она проскользнула туда. «Понятно», — сказал Паколет, вставая. Подошел к столу и хозяйственно прибрал в карман все лежавшие там деньги, пояснив: «Мы монету не чеканим, а расходы еще будут. В полицию хозяин все равно не побежит». «Почему?» — спросил Сварог. «А потому что в ящике чертов табачок. Травка с островов, курительная дурь. 5 лет каторги с конфискацией движимого и недвижимого, а также урезанием уха». Он обозрел лежащего. «А у него ухи целы, так что ему их будет жаль». Вернулась Мара и отрапортовала: «Лавка. Я ее заперла изнутри и опустила шторы. Там за прилавком торчал какой-то хмырь. Сейчас он под прилавком и упакован тщательно, как дорогой товар». Лежащий стал подавать признаки жизни. Перевернулся на спину, увидел вооруженных незнакомцев и определенно заскучал. «Ничего, бывает», — дружелюбно сказал Сварог. «Мы тебе не мерещимся, мы всамделишны. Вон там в ящике у тебя что?» Тот мрачно забубнил, что ящик, во-первых, вовсе и не его. Пришли совершенно незнакомые приличные люди и попросили подержать пару часов. А во-вторых, 5 минут назад ящика тут вообще не было. И каким чудом он в комнате оказался, непонятно, так что это происки конкурентов. Молчать, — сказал Сварог, и запутавшийся в противоречиях оратор послушно притих. «Где твое заведение? Адрес у тебя какой? Я имею в виду адрес вот этой лавки, где мы сейчас.
Каштановая, 25.
Увы, они оставались в блокаде. «Значит так, — сказал Сварог, — ты никому не рассказываешь, что мы заходили, а мы никому не рассказываем, какие гербарии ты тут держишь. Надеюсь, твое воображение способно оценить простоту и выгоду этой нехитрой сделки». Лежащий подтвердил энергичными гримасами и дрыганием конечностей, что все понимает и принимает с восторгом. После чего его связали и присовокупили к лежащему в лавке, заткнув рот. Сварог принес из лавки несколько бутылок вина, прикрыл за собой дверь, ни на кого не глядя, принялся старательно вытаскивать концом кинжала осмоленную пробку, боясь вопросов, точнее, одного единственного. «Что будем делать?» Но вопросов не было. Лишь Мара вздохнула. «Прогулялись». Боевые соратники расселись кто где и столь же старательно сражались с пробками. Паколет с Шедарисом, как люди бесхитростные и простые, чуть ли даже не из народа, делали это зубами, заставив Делию грустно возвести очи горе. «Прогулялись бездарно, бесцельно и бесплодно», — сказал Сварог. «Но я, знаете ли, от всего этого окончательно рассвирепел и стал усиленно думать. По земле и под землей нам не пройти, по воде тоже. Но воздух-то остается, друзья мои. Почему я раньше не подумал про самолеты? Должно быть от того, что это означает наделать шума, но в нашем положении не выбирают». Остальные смотрели на него так, словно он предложил спереть королевский дворец. Для всех, даже для Делии, самолеты были невероятной экзотикой, ничуть не соотносящейся с реальной жизнью, чересчур уж абстрактным понятием. Только Мара оживилась. «Самолеты находятся на старом ипподроме», — сказал Сварог. «Правда, он за пределами волчьих флажков. Но это лишь создает дополнительную трудность, не более того. Если уж уходить с шумом и оглаской, какая нам разница? Я смог бы управлять любым не хуже снальдарцев».
«Охрана там большая», — задумчиво сказал Леверлин. «Всем сразу глаза не отведешь, если только у тебя нет чего-нибудь в запасе».
«Нет», — сказал Сварог. «Невидимыми можем делаться только мы с Марой. Вам я могу лишь изменить внешность. Ну вот, видишь». Ипподром окружен так, что каждый пост видит соседей.
Возможно, как раз на случай визита умельцев, умеющих отводить глаза караулу. — Вот именно, — сказал Шедарис. — Старая хитрость. Раньше, когда колдунов водилось не в пример больше, они запросто проскакивали через посты, вот и выдумали давным-давно особую систему расстановки караулов. Помогает, между прочим. Я на Сильване убедился. Да и здесь всякое бывало. — Так, — сказал Сварог, — а если смастерить какую-нибудь чертовски авторитетную бумагу от короля? Там, кроме снальдарской охраны, хватает и местных солдат. Мы же не знаем, какие на сей счет у них приняты предосторожности, — покачал головой Леверлин. — Шек, что бы ты сделал на месте начальника охраны?
— Самое простое, — не задумываясь, — ответил капрал.
— Четко оговорил бы, кто может пройти внутрь и с какой бумагой, а в случае сомнительной бумаги задержал бы голубчиков и связался с теми, кто эту бумагу выдал.
— Вот то-то. — сказала Мара. — Самого короля они наверняка пропустят, но по поводу бумаги от него снесутся с дворцом.
— Значит, нужно брать языка, — сказал капрал. — Лучше офицера. Они же сменяются, а потом свободно шляются по окрестным трактирам. Дело нехитрое, в кожаный мешок насыпается крошеный табак самого дешевого сорта, накидывается на голову, язык и пискнуть не успевает. Применим испытанные меры убеждения. Он и расколется.
— И если он обманет, сами влезем в капкан, — сказала Делия, — как бараны.
— Есть способы обезопаситься. Капралу его идея определенно нравилась. Оставляем в надежном месте, надежно упакованным. Пугаем мнимыми сообщниками.
Командир, ведь нет другого выхода.
Так, говорите, самого короля они пропустили бы? Задумчиво произнес Сварог.
А я ведь могу и королем прикинуться. Я его видел, так что получится.
А кортеж, пожалуй, плечами Делия. У отца решительно не в обычае разъезжать верхом с крохотной свитой. Последний год он появлялся в городе только в автомобиле. Нужен или пышный многочисленный кортеж, или, по крайней мере, автомобиль. А он единственный в стране. Ну, пожалуй, и в самом деле придется брать пленного. Она слабо улыбнулась. Кто бы подумал, что мне придется заниматься такими вещами в собственном королевстве.
«Подведем итоги», — сказал Сварог. Нужен либо пышный кортеж, либо автомобиль. Ни того, ни другого у нас нет. Только возможность прикинуться королем и...
Принцесса, черт возьми!
Делия заинтересованно повернулась к нему.
«Знаете, в чем ваша сила?» — спросил Сварог.
«Никому нельзя сейчас доказать, что во дворце на вашем месте пребывает двойник. Но если... где-то вне дворца появитесь вы, именно вы. Любой, не знающий, где сейчас находится принцесса из дворца, вас за настоящую и примет. У нас есть поддельный король и самая настоящая принцесса, а это неплохой задел.
Великолепная ситуация, право же, — рассмеялась Делия.
Та принцесса, которую считают ненастоящей, хотя на самом деле она настоящая, должна изображать ту, которую считают настоящей, хотя на самом деле она не настоящая.
Казуистика прелестнейшая, кивнул Сварог.
Здорово закручено. Так вот, у меня родилась авантюра, совершенно безумная, а потому имеющая все шансы на успех. По-моему, успехом заканчиваются два рода авантюр. Либо те, что совершаются в глубочайшей тайне, либо, наоборот, невероятно дерзкие и шумные, происходящие с такой наглостью, что никто и предвидеть не в состоянии. Я намерен устроить переполох на всю столицу, действовать наглейшим образом, нарушая все законы.
Ни у кого нет возражений?
Судя по вашему
одобрительному молчанию, вы всю жизнь мечтали попасть в злодеи короны. Он сделал паузу, оглядел внимательно и строго свое притихшее воинство. Ну, слава богу, в его рядах не было ни романтиков, ни ловцов приключений, такие обычно гибнут первыми, предварительно ухитрившись завалить все, что только можно. Мара при исполнении, у Делии и Паколета нет другого выхода, тетка Чари с Шедарисом вышли из всех передряг, обучившись великому искусству всегда оставаться в живых, один Ливерлин выпадал из общей картины, но и в нем Сварог был уверен. Он вздохнул и начал. «Попрошу слушать внимательно. Старательно выискивая слабые места и непродуманные ходы, прежде всего, Делия, вы набросаете, возможно, более точный план королевского дворца. Игра начинается с того, что мы с Марой входим в боковые ворота. В любом дворце, помимо парадных входов, есть боковые ворота, и не одни».